Газета «Суть времени», номер 4. Статья «Концепты ненасильственной дестабилизации». Автор Юрий Бялый. В предыдущей статье я цитировал заявления Кондолизы Райс и Джорджа Буша, сделанные летом-осенью 2005 года, о решении Америки предоставить в странах Ближнего Востока свободу тяжелой работе демократии и ради этого оказывать поддержку диссидентам как будущим политическим лидерам наций. Уже тогда многие эксперты отметили, что либерально-демократическая лексика этих заявлений походила на тезисы вроде бы отвергнутого концепта Фукуямы о конце истории. Но еще более явно эта лексика адресовалась к такому подходу к обеспечению глобальной мощи США, который получил наименование «мягкой силы» – «soft power». Этот концепт еще в 90-м году заявил в книге «Пределы лидерства. Изменение природы американской мощи» по-английски «Bound to lead the changing nature of American power» Джозеф Най, профессор Гарварда, бывший глава Национального разведсовета США и бывший заместитель министра обороны США. Наиболее развернуто Най представил свой концепт в изданной в 2004 году книге «Soft Power – The Means to Succession World Conflicts». В русском переводе 2006 года «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике». Как отмечают многие аналитики, в этих книгах Най фактически творчески переработал концепт культурно-идеологической гегемонии из тюремных тетрадей итальянского философа-коммуниста Антонио Грамши. Но если Грамши, создавая свой концепт, думал о том, как нужно побеждать все более изощренную машину доминирования буржуазного государства, то Най занялся приспособлением этого концепта к целям глобального доминирования США. Суть «мягкой силы» Най формулирует следующим образом. «Заставить объекты доминирования, цитата, хотеть того, чего хотите вы», конец цитаты. А дальше разъясняет эту идею. Нужно, чтобы широкие массы в странах-объектах доминирования США захотели кока-колы и ярких шмоток, красивых машин и уютных коттеджей, американской поп-культуры, голливудских блокбастеров и навороченных компьютеров и многого другого. А одновременно нужно, чтобы широкие массы в странах-объектах доминирования решили, что все это потребительское изобилие обеспечивают либеральная экономика и многопартийная демократия, максимальная свобода и максимальные права каждого человека, а также широкий плюрализм индивидуальных ценностей. И захотели такой государственной системы, которая создаст перечисленное потребительское изобилие для каждого. И решили, что Америка будет изо всех сил стараться им в этом помочь. Ведь помогала же она после Второй мировой войны Германии планом Маршалла и Японии планом МакАртура. И вон как все стало замечательно в Германии и Японии. И коттеджи, и машины, и шмотки, и компьютеры. Похоже на Фукуяму, правда? Но не совсем. Если Фукуяма подчеркнуто философичен, твердит о конце истории и не слишком обращает внимание на частности, то Най максимально технологичен. И именно в силу технологичности его концепт стал эффективным оружием. Именно по Наю, хотя при этом говорили в основном о Фукуяме, строился тот манкий образ светлого демократического рыночного будущего, который нам предъявили в качестве образца на рубеже 90-х годов 20 века, и который нам впаривают все постсоветское 20-летие. А что нужно, чтобы такой манящий образец впарить, причем максимально широко и убедительно? Нужна, прежде всего, мощная и именно глобальная информационно-пропагандистская машина. Такую машину США создавали много десятилетий. Сначала для удержания пропагандистского преимущества в холодной войне. Затем для подавления всех идеологических альтернатив и реализации концепта мягкой силы. Информационно-пропагандистская инфраструктура в виде крупнейших информагентств, киноиндустрии, сети телеканалов и радиостанций, печатной прессы, а далее еще и интернета, готовилась, совершенствовалась и активно насыщалась тем как бы информационным, но одновременно отчетливо пропагандистским содержанием, которое обеспечивало работу концепта мягкой силы. Однако в первое пятилетие 21 века, на фоне объявленной войны цивилизаций, концепт мягкой силы отошел на второй план. И лишь в момент, когда концепт Хантингтона стал очевидным образом проваливаться в Афганистане и в Ираке, США вернули приоритет концепту Ная. В августе 2005 года многолетняя близкая соратница президента Буша-младшего Карен Хьюз была назначена заместителем госсекретаря США по публичной дипломатии. Через месяц Хьюз заявила, цитата, «Мы должны разработать конкретную национальную стратегию по ведению и одержанию победы в мировой войне идей». Конец цитаты. В 2006 году Джордж Буш поручил Карен Хьюз возглавить новый координационный комитет стратегических коммуникаций и публичной дипломатии – SCPDCC. Цитата. «Межведомственную группу по войне идей, основными участниками которой являются Госдепартамент, Агентство США по международному развитию, Министерство обороны и разведывательное сообщество». Конец цитаты. А в июне 2007 года SCPDCC представила обществу национальную стратегию США в сфере публичной дипломатии и стратегических коммуникаций с главными целями, цитата, «пропагандировать стремление США к свободе, защите прав человека, человеческого достоинства и равенства всех перед законом, находить во всем мире людей, которые разделяют эти идеалы, поддерживать тех, кто борется за свободу и демократию, противодействовать тем, кто распространяет идеологию ненависти и угнетения». Конец цитаты. А для этого развернуть во всем мире активную работу с группами влияния. Политики, общественные деятели, религиозные и другие авторитетные лидеры, журналисты. И уязвимыми группами населения. Молодежь, женщины, национальные, религиозные и иные меньшинства. К началу 2008 года Хьюз на посту зама госсекретаря по публичной дипломатии и главы SCPDCC сменил бывший главред и издатель Washington Post Джеймс Глассман, который резко усилил деятельность этого комитета, уделил особое внимание использованию для ее целей интернета, включая социальные сети Facebook и Twitter, и создал при Госдепе специальную команду по цифровым внешним контактам для работы в неамериканских сегментах интернета. Глассман откровенно заявил, цитата, «Мы действуем в качестве посредника для ускорения использования иностранными гражданами, а не правительствами, одних и тех же методов, чтобы построить движение против насилия в других странах». Конец цитаты. Конечно, он при этом лукавил. Было совершенно ясно, что только цифровые контакты заявленную задачу не решат. И не случайно Глассман проговорился о движениях против насилия. Еще в 1973 году профессор Гарварда Джин Шарп написал книгу «198 методов ненасильственных действий», по-английски 198 Methods of Nonviolent Actions, в которой развивал теорию и практику так называемой ненасильственной политической борьбы, сокращенно МПБ. В 1983 году Шарп создал в Бостоне для развития методов НПБ Институт Альберта Эйнштейна. Эйнштейн якобы символ идеологии ненасилия для западного мира, и начал собирать соратников. Среди них оказались доктор Питер Акерман из Университета Тафта в Бостоне, Джек Дюваль, один из соавторов книги «Более мощная сила. Век ненасильственных конфликтов», помощник и соавтор Шарпа по ряду работ полковник Роберт Хелви и многие другие. Некоторые эксперты считают, что истоки концепта НПБ лежат в работах социальных психологов из ЦРУ и британского Тавистокского института человеческих отношений в сфере исследований группового и организационного поведения, включая эффекты толпы, проводимых с начала 50-х годов 20 века в рамках Холодной войны, и что первым их опробованием на практике стали эксцессы между полицией и идущей в разнос молодежью на крутых рок-фестивалях, а также дестабилизация власти президента де Голля во Франции студенческой революции 68 года. которая инициировалась и управлялась сотрудниками американских и британских спецслужб через университетские кампусы. Так это или нет, не столь важно. Важно то, что в начале-середине 70-х годов уже появилась хорошо разработанная технология политической дестабилизации общества и государства при помощи НПБ. Согласно Шарпу, базовые концепции НПБ следующие. Первое. Сила государства основана на сотрудничестве с населением и его послушании. Второе. Если граждане прекращают взаимодействие с режимом, то он быстро теряет опоры, на которых держится. Третье. Шарп подчеркивает, что у власти есть две главные опоры. Это авторитет и убежденность общества в том, что власть превосходит общество во всех ключевых ресурсах. Соответственно, стратегия НПБ направлена на то, чтобы подрывать авторитет власти и блокировать ее основные ресурсы. Блокировать ресурсы человеческие, то есть массы и группы, готовые подчиняться и содействовать власти. Ресурсы интеллектуальные, помогающие власти принимать правильные решения. Ресурсы психологические, массовые стереотипы властно-государственной лояльности. Ресурсы материальные, контроль власти над хозяйственной и финансовой сферой, инфраструктурой, транспортом, связью. Ресурсы силовые, позволяющие власти реализовать нужные санкции в отношении ее противников. При этом Шарп подчеркивает, что самая эффективная фаза применения технологии НПБ – та, когда власть находится в состоянии неопределенности. Это, прежде всего, выборный цикл. А необходимое условие – мобилизация на уличные акции НПБ крупных масс населения, способных парализовать жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Транспорт, связь, доставка продовольствия, уборка мусора и так далее. Столицы. Вокруг концепта Шарпа выросла сеть организаций, развивающих и применяющих идеи НПБ. В их числе основанные Аккерманом Международный центр по ненасильственным конфликтам, Институт Флетчера в Массачусетсе, который проводит летние школы по теории и практике НПБ для членов неправительственных организаций и молодых политиков, а также созданный в 2003 году в Белграде Серджем Поповичем Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий, сокращенно CANVAS. CANVAS, используя идеи НПБ, обучает активистов для практической работы, читая реализации так называемых цветных революций в различных странах мира и ведет координацию их действий, включая вполне насильственные действия, в этих цветных революциях. Эксперты утверждают, что CANVAS за годы своей работы подготовил многие сотни высококвалифицированных специалистов по цветным революциям из более чем 50 стран мира, от Украины до Зимбабве и от Китая до России. Сеть центров НПБ поддерживают Национальный демократический институт США, глава бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, неправительственная организация Freedom House, несколько мозговых центров демократов и республиканцев, а также тот комитет SCPDCC при Госдепе, который занимается продвижением мягкой силы по НАЮ. Таким образом, политическая раскачка и дестабилизация стран и регионов, в которых должно утверждаться доминирование США, идет одновременно и мягкой силой, и глобальной пропагандой. Они должны захотеть того, чего хотим мы. И далеко не мягкой силой местных активистов НПБ, уже сильно захотевших того, чего хочет Америка, подготовленных по методикам Шарпа и его учеников. Именно этот комплекс воздействий применялся в таких событиях глобального значения, как бархатные революции в Чехословакии и других странах Восточной Европы 1989 год, бульдозерная революция в Югославии 2000 год, революция роз в Грузии 2003 год, оранжево-апельсиновая революция на Украине 2004 год, тюльпановая революция в Киргизии и кедровая революция в Ливане 2005 год, революция цветов в Молдавии 2009 год, повторная дымная революция в Киргизии 2010 год. Крупных проколов в этой серии спецреволюций было немного. Неуспех Васильковой революции в Белоруссии 2006 год, революции цветов в Армении 2008 год и фиалковой революции в Иране 2009 год. А в 2011 году попытки инициирования цветных революций приобрели в ходе арабской весны невиданный конвейерный темп и размах. Тунис, Египет, Ливия, Сирия и далее везде. И завершились попыткой, пока неудачной, снежной революции в России. Однако ясно, что эти процессы глобальной политической дестабилизации по Наю Шарпу не самоцель, и что за ними и над ними должно стоять другое, более, так сказать, ядреное концептуальное содержание. Об этом в следующей статье.